Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. У нас сегодня тема «Тайна единения мужского и женского начала». Вот вообще...
Ну, продолжайте дальше.
Да, продолжайте сами, вы говорите. Ну, на 22 языка у нас переводы, масса групп подключений. Ребята, готовьте ваши вопросы. Обязательно мы будем вас спрашивать в прямом эфире. А вот пока вот, вот о этом единении мужского и женского начала, если можно, как всегда, начните. Ведь это все как полярные вещи, такое мужское и женское начало. Из, как они соединяются?
Из единственного источника, которым является Творец, нисходят две силы. Сила, которая относится к нему, это свойство отдачи, свойство любви, эманация и свойство получения – это искусственная сила, созданная Творцом, которая не была до начала сотворения. Это свойство получения, свойство поглощения, которое затем становится эгоистическим свойством. Вот эти две силы, они существуют как плюс и минус между собой во всей природе высших миров и нашего мира. Далее, что нам необходимо еще знать, что эти две силы, они созданы так, что они действительно находятся в противоположности друг другу, для того, чтобы мы, являющиеся свойством получения отрицательной силой, эгоистической силой, чтобы мы могли именно с помощью своих свойств определить противоположную нам положительную силу Творца. Не только определить ее, а, в принципе, создать с ней определенные взаимодействия, как объединение, как в атоме. То есть не существует отрицательной силы или положительной отдельно. Всегда мы измеряем и чувствуем, видим, всегда мы находим их в каком-то позиционировании друг относительно друга. Так и отрицательная сила, в которой нам создал Творец, она нам необходима именно для того, чтобы мы нашли, определили его, почувствовали его как положительную эманирующую силу и таким образом смогли бы начать с ним контакт. Обнаружить, увидеть, определить, ощутить, приближаться или удаляться от него, то есть видеть, в каком состоянии мы относительно него находимся, определить его свойства, возможность вобрать его свойства в себя, то есть хотя мы и отрицательные, как мы можем из себя отрицательных сделать подобие ему, будто бы мы и отрицательные, и положительные. Это очень непростой вопрос. Тем более решение, ответ на него. Так что здесь у нас есть с вами очень много о чем поговорить. Так что это не просто тайна единения минуса и плюса, Творца и Творения, а это раскрытие, даже не тайна, я бы хотел сказать, а раскрытие, каким образом творение, созданное а обратное Творцу, развивается, достигает своего абсолютного противоположного состояния Творцу и начинает ощущать это состояние как абсолютно вредное, негодное, нестерпимое. И затем оно делает все для того, чтобы подняться над этим состоянием и начинать из себя отрицательного создавать нечто положительное. А вот как это возможно? Ведь свою природу она при этом никак не может изменить. Получается, что может она изменить только лишь свое применение своей природы. То есть, хотя я полностью создан отрицательным, я могу даже эти все свои отрицательные свойства, побуждения, действия, они у меня останутся отрицательными. Но я могу их, я их могу преобразовать в положительные, чтобы результат их окончательный был положительным. Вот это действительно тайна, как это сделать. Мы не можем этого себе представить, поэтому мы говорим, что это тайна, потому что мы абсолютно еще не в этом находимся. Мы находимся в своих эгоистических отрицательных свойствах. Мы понимаем, что весь наш мир, он эгоизм сплошной. Неживая растительная, животная природа, человеческая природа особенно, это один сплошной эгоизм. То есть каждый элемент природы и все их эти объединения в живой организм или неживой, растительный, животный, все они действуют только по одному единственному принципу. Как можно больше поглотить полезного для себя и как можно больше выдать из себя того, что может быть неугодно мне, неправильно, нехорошо и так далее. То есть чистый эгоизм. Это здоровая программа природы, которая находится в нас и которая нами управляет. Насколько мы можем управлять ей? Практически ни насколько. Мы можем, мы являемся, в принципе, в нашем состоянии действующими марионетками. То есть внутри нас существует эгоистическая программа каждого из нас и у всех вместе, и мы таким образом действуем. То есть нам кажется, что мы действуем. На самом деле сила природы управляет нами, она нас поворачивает слева направо, справа налево, куда угодно и как угодно, по любым векторам, и мы выполняем эту программу. Единственное, что кроме того, что мы все это выполняем, в нас существует еще одна особенность, что мы не представляем собой, что мы управляемы. А природа управляет нами, даже не спрашивая нас. Вот в этой вот такой наглой эгоистической природе мы существуем сами, как, в принципе, абсолютно управляемые ее элементы. Когда у человека возникает вопрос, а для чего я существую? Тут получается, как будто бы в природе возникает некоторая погрешность, некоторая неисправность. Как-то вдруг человек спрашивает, когда природа им полностью управляет, почему он спрашивает о том, а что я, для чего существую, как и так далее. То есть природа сама вызывает в человеке такой вопрос, дает ему какую-то свободу воли, начать спрашивать о себе, о своей судьбе, для чего, как. Это непросто. Возникает это все не у многих людей. В процессе нашего развития эгоистического мы спрашиваем об этом все больше, и большее количество людей спрашивает. Но, в принципе, это единственный вопрос, который природа задает в нас для того, чтобы возбудить нас к тому, чтобы мы заинтересовались программой своих поступков, своего развития, своей жизни. А для чего, почему, что мы делаем? Выполняем ли мы инстинктивно все, что есть в нас? Или мы можем каким-то образом менять свои поступки, по крайней мере, критически их оценить? Откуда в нас появляются эти мысли и так далее? Вот с этого момента человек уже начинает как-то быть человеком. И далее он движется к тому, чтобы осознать, что он управляем, что он не хочет этого, что управление, которое природа предназначила ему, оно управление вредное, злое, плохое, что надо что-то делать с ним и так далее. То есть, в общем, получается у нас начало духовного развития человека. Именно с этого вопроса «Зачем мне жить? Для чего я живу?» кажется вопрос такой депрессивный, а на самом деле он очень нужный. Потому что именно с такого состояния человек начинает исследовать, что же мной управляет, зачем, почему, согласен я с этим или нет. Я желаю постичь источник моего управления. Я не согласен с ним. Я хочу действовать по-другому. Я хочу жить по-другому. Я хочу подняться выше своего источника управления. Выше той силы. Я не согласен с этим порабощением, которое он несет во мне, этот источник управления.
А вот скажите, пожалуйста, мы начали о единении мужского и женского начала, это вдруг вас привело к вопросу о смысле жизни, к свободе воли. Как вы так плавно туда завернули? Вот просто
да,
это так связано вот, эти, вот эта тема?
Да тут пока еще нет никакого никакой свободы воли и никакого мужского и женского начала. Просто говорится в человеке о том, что он хочет узнать, для чего существует. А далее, когда он начинает себя исследовать, он видит, что он уже начинает докапываться до книг правильных. Как правило, это каббала, иногда это психология вначале или еще какие-то книжки. Но если он копает дальше, он приходит, конечно, к каббале, и тогда он начинает понимать, что им управляет высшая сила, природа, так мы называем ее, или творец, это одно и то же. Вот. И он желает уже разобраться, куда же она его ведет, для чего он существует, куда она его управляет. И здесь он начинает знакомиться с тем, что он управляем как бы двумя силами, положительный и отрицательный. Сам он является как бы нейтральным. То есть даже вот этот эгоизм, который в нем, желание наслаждаться, желание что-то, это тоже не его, это тоже наводка. То есть он представляет собой абсолютно нейтральное тело, на которое воздействует, с одной стороны, эгоистическая сила, которая вынуждает его действовать эгоистически, а с другой стороны, возможно, и альтруистическая сила Творца, которая все время находится в противоречии.
То есть между небом и землей это об этом сказано?
Да, можно сказать и так. В общем, тут в человеке начинает происходить исследование. Отрицательную силу, эгоистическую силу, как правило, которая вбирает, всасывает в себя, потребляет, получает, мы называем женской силой.
В нас.
В нас, да. В любых, это не важно, женщина или мужчина, и мы говорим о объектах природы. А положительную силу, отдающую, наполняющую, мы называем мужской силой, творцом. Вот так и получается. Природа делит нас на две части. Но это не имеет отношения к мужчинам и женщинам в нашем мире. Мы все одинаковы в нашем мире, мы абсолютно эгоистичны, и действует на нас практически одна только лишь отрицательная сила, а положительная необходима только для того, чтобы развить еще больше отрицательную силу в нас.
Вот этот вопрос, к которому вы пришли, вопрос о смысле жизни, это чей вопрос у нас, женский?
Вопрос о смысле жизни, он не женский. Он, когда пустота в человеке достигает определенного состояния, 0, 1, 2, 3, 4, то есть до самого конца, когда он понимает, что вся его жизнь, она абсолютно бесполезна, она не имеет никакой ценности и представляет собой чисто механические его всевозможные действия, и существования, то тогда он уже начинает спрашивать, а зачем и для чего, почему. Это уже действие, хотя оно исходит из отрицательной силы, но оно уже к положительной относится. Вот. То есть это уже частичка Творца, частичка свойства отдачи начинает говорить человеке, в нем уже начинает возникать вот это противодействие между этими двумя силами.
Еще последний такой вопрос. Вы когда-то говорили, что творение по отношению к Творцу – это как женщина по отношению к мужчине, да? Правильно это так вот рассматривать?
Да, но это, опять-таки, я говорю, это чисто…
Условно, да?
Это условно, потому что я не отношу женщину или мужчину к определенным разным свойствам творения. Это и то, и другое эгоисты. То есть у женщины только эгоизм выражается в некотором другом виде, чем у мужчины. А так никакой разницы между ними нет. Мы все творение одного Творца, и ни в ком из нас нет никакого преимущества. Ни в чем. Наоборот, движение вперед к цели творения, к реализации правильного действия, оно в итоге сводится к тому, что мы должны вместе достигать этой цели.
Вот а вместе Юрий из Ростова спрашивает, что мешает человеку или паре управлять их эгоистической природой? Ведь оба хотят быть счастливы в том, что строят между собой.
Они не понимают, эта пара, совершенно не понимает пара, где она находится, под воздействием каких сил, почему вообще в нашем мире создано все и делится все на мужскую и женскую особь. Вы меня все-таки в это втыкаете, хочу или не хочу.
Давайте не будем.
Но нет, будем, но что сделаешь? Вы же, у вас уже существует. Вот я вижу, из Ростова-на-Дону там девушки сразу же воодушевились. Значит, что я могу сказать? В нашем мире отношения творения с Творцом, они в чем-то отпечатываются в отношении между полами. Хотя и мужской, и женский пол, у них существуют и те, и другие свойства. Но мы в нашем мире все равно не сможем прийти ни к какой связи друг с другом. И мы видим, что все наши потуги, по мере того, как мы развиваемся эгоистически из поколения в поколение, мы, наоборот, отдаляемся друг от друга. Нам кажется, что в нашем мире, что в наше время мы можем сблизиться гендерно друг с другом, что мы можем как-то понять больше мужчин, женщин, этих и так далее. Нет. Ни в коем случае. Наш эгоизм, поскольку он у нас развивается, он вызывает в нас еще большее противоречие и отторжение. Если раньше когда-то все было даже еще 100 лет назад, 200, тем более, за всю историю человечества всегда знали женщины, какая им предназначена участь, и мужчины, какая им предназначена участь. Мужчина должен добывать хлеб, а женщина должна быть в доме хозяйкой, и дом – это жена, это хозяйка, это дети, это все. А на мужчине обязанность обеспечивать для этого дом. И так они и понимали, что они делят таким образом свои обязанности, и весь груз жизни вот так они несли. Об этом было известно им из их семьи. Дедушки, бабушки, отцы, матери, все это давали им такой пример. И вдруг где-то 100 лет назад это все начало ломаться. Причем ломаться практически во всех странах, что интересно. Тут нет отсталых стран и прогрессивных стран. Ну, конечно, Швеция, Норвегия и так далее – это прогрессивные страны относительно африканских. Но, в принципе, мы видим, что происходит такой же разлом во всех традиционных, ортодоксально-традиционных, даже исламских таких фанатичных
общинах.
То есть это уже программа творения таким образом приводит нас к состоянию, когда мы уже не можем ничего сделать. Эгоизм настолько возрос, что мы уже не можем, грубо говоря, извиняюсь, загнать женщину в дом, чтобы она сидела в избе, понимаешь ли, и воспитывала детей, и варила там щи в печке, а муж, чтобы ходил и зарабатывал там где-то там,
на охоту. Понятно.
Да, и так далее. То есть уже невозможно это. Ни в одной стране. И поэтому мы спрашиваем себя, каким же образом мы должны дальше жить? И вот здесь и возникает раскрытие науки Каббала именно для того, чтобы объяснить нам, в чем и состоит правильная
связь
мужчины и женщины, что она не может сегодня быть достигнута в таком обычном виде, как раньше. Если раньше мы существовали и могли с помощью психологии простой, всевозможных объяснений достичь какого-то контакта между собой, уравновесить нашу жизнь, то это женское, это мужское, а это общее. Должны делать и то, и другое, и третье, и так далее. То есть, в принципе, любая семья, она повторяла тысячелетний такой образец свой. И было все ясно. То сейчас этого нет. Связи разорвались. Эгоизм, он такой большой, что мужчина не хочет работать для семьи, женщина тоже не хочет детей и семьи, хотя, в принципе, для нее это самое естественное.
Инстинкт материнский.
Инстинкт. Вот инстинкт уже инстинкт так и не срабатывает, особенно не работает. Хотят одного ребенка, ну, двух, это вообще много считается, и далее, и так далее. И у мужчины тоже. Почему я должен работать на других, пускай она идет работать. И тут разрабатываются, как раз-таки подворачиваются такие специальности, возможности, что женщина может выходить на работу, что она может требовать равноправия с мужчиной и так далее, что требуются женщины на многие работы, там, где мужчины вообще не могут работать. Это
ну и руководящие.
И офисные работники, руководящие, да, руководящие государством. В общем, мир за 100 лет, он что-то с ним случилось. И это революция, на самом деле, которую мы как-то не замечаем. А на самом деле она происходит так тихонько, для того, чтобы мы оказались перед вопросом, а как нам действовать дальше? Что мы будем делать с собой и с миром? Получается, что достигнуть между собой контакта мы уже не можем, эгоизм, он выше нас. Детей мы не желаем, семьи мы не желаем. Мы можем создавать мир, в котором каждому из нас будет комфортно. То есть мне не надо ничего. Меня обслужат эти самые сегодняшние роботы. Завтра они будут вообще такие, что мне ничего не надо будет. Так? Мне будут эти маленькие вертолетики, как они называются?
Дроны.
Дроны, да.
Приносить коробочки.
Приносить пиццу и колу. Ничего мне больше не надо, прямо в форточку залетать.
Да, да.
И все будет хорошо, красиво. Скоро мы сделаем так, что у меня будет какая-то там печка стоять в комнате, и прямо мне туда будут посылать по проводам готовую эту самую пиццу, она будет там овеществляться, и я буду ее употреблять. То есть, короче говоря, все делается для того, чтобы как-то вырвать человека из его обычного, естественного мира. Очень интересно все происходит. И здесь мы, естественно, ничего не можем сделать. Эта программа, она заложена в природе, но зато мы можем с точки зрения каббалы, с помощью каббалы представить себе, что же будет дальше. А дальше будет происходить очень интересная вещь. Мы вдруг обнаружим себя. С одной стороны, мы развивались, 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 но достигли такого развития, которое нас самих ужасно угнетает. Угнетает. То есть, вроде бы все хорошо, а на самом деле ничего я от этого не имею, не получаю удовлетворения. Когда-то я получал удовлетворение от того, что я приходил вечером с работы, садился вместе с семьей, и мы ужинали, дети, теплота семьи, все такое. Ну, как-то это был домострой.
Хорошо, кстати.
К которому привык человек, и в котором существовали и существуют по сей день еще и животные. Когда мой эгоизм вырос, я уже понял, что это не для меня. У животных это существует на какой-то краткий момент времени, что интересно. Ведь животным могли бы задать такую программу семейного жития, бытия на всю их жизнь, а нет. Они встречаются, совокупляются. Как правило, самка остается одна, рожает, воспитывает детенышей. Куда-то самец отплывает вообще в сторону, и семьи практически нет. Они не ходят потом парами и ухаживают за своими малютками, которые там родились. Это только там отдельные какие-то там голубки и так далее. Но, в общем, этого нет. А у человека почему-то это так было. Это интересно. Ведь очень мало таких примеров в природе, когда держится мужская и женская особь на протяжении лет вместе. Но у человека это существовало. Ну, этим, это, психологи это объясняют с одной стороны, конечно, что это необходимо для того, чтобы создать все больше и больше накопления общества, государства и так далее. У человека тяготеет к этому из маленькой общины развиться до большого государства. В общине это было все вместе, поэтому не было там семей, это была община, все было общее. А затем это необходимо, потому что должны были иметь свой дом, свою семью и так далее. Вот. Это не как для, у животных. Нора, им больше ничего не надо, в чаще леса и так далее. Так вот, в наше время мы снова куда-то залезаем непонятно куда. То есть мы отказываемся от того, что было присуще в основном человеку. Семья, пары, дети, бабушки и так далее, дедушки, все это. И куда-то мы расходимся, расплываемся. Дети или они живут вместе с родителями, а куда им уходить, если так хорошо у мамы? Или они уходят, и они вообще не имеют никакого отношения к родителям. Вот в таком состоянии мы находимся. Теперь к вашему вопросу.
Теперь вопрос вот такой. Все-таки что говорит Каббала? Вот этих, если мужчина и женщина одно желание... Сейчас вот я упустил это. Вот что говорит Каббала? Как же вы завели нас уже в тупик, все нормально. То есть теперь вот скажите, как Каббала говорит, как же это разрешить, это противоречие? Вот
мы не разрешаем это противоречие, разрешить нельзя. Мы его ни в коем случае не разрешим. Дело в том, что природа не желает разрешать противоречия. Она желает поставить нас в такие противоречия, из которых мы не выберемся. Или мы уничтожим друг друга, или поднимемся на следующий этап, на следующий этаж, выше своей природы.
То есть она выдавливает нас, правильно?
Она выдавливает нас, причем очень четко, систематически и серьезно. Она показывает нам, что эгоистически ты больше существовать не можешь. Тобой руководит эгоизм, и это не для твоей пользы. Тебе придется что-то с ним делать. Тебе надо им управлять. Вот это интересно. Творец, который создал нас эгоистами и который управляет нашим эгоизмом, говорит о том, что пришло время, птенчики, вы должны вылетать из гнезда. Я хочу вам передать силы вашего управления, чтобы вы перешли на самоуправление, чтобы вы сами становились хозяевами своей жизни, своей судьбы. То есть вы должны начать управлять своим эгоизмом. Я вам даю сейчас возможность, но для этого вы должны очень четко восстановить связь со мной, потому что положительная связь – это я. Если тот эгоизм, который есть в вас, с помощью моей положительной связи вы сможете взять под контроль, что значит под контроль? Это значит сделать на него сокращение, то есть не работать с ним так, как он в вас возбуждает эти желания, а именно целенаправленно. То есть я хочу сейчас, вот с этого момента и далее, начать двигаться к тому, чтобы управлять собой. Не Творец управлял мною, а я собой. Ну, допустим, каждый из нас примерно представляет, что значит оторваться от родительского дома. Да, так ведь? Когда-то мы жили у родителей и вышли из них. Ну, может быть, не все. Я вижу, здесь еще молодняк между нами есть. Ну, вот, допустим. Значит, вышли из дому и начали потихоньку-потихоньку строить сами себя. Это заняло время. С одной стороны, мы хотели быть свободными, а с другой стороны, мы упирались, мы не хотели. Хорошо, когда я свободен, но родители обо мне заботятся. Так ведь? Что-то такое было. Этот отрыв, он происходит неприятно. Или люди уезжают в другой город, в университет, куда-то там, или они уходят в армию, или еще что-то происходит. Но, в общем, это отрыв. Так вот, Творец говорит так: вы подросли, вы оторвались, а сейчас вы должны начать самостоятельно работать над собой. Вот эта вот работа над собой, она и называется работа Творца. Авудат Ашем. То есть, когда вы становитесь уже в состоянии взять от Творца обе силы управления, эгоистическую и альтруистическую, и начать собой управлять как вожжами. Но что значит собой? Когда человек, то есть я, находится в телеге, держусь за вожжи, а передо мной лошадь. Лошадь – это мой эгоизм. И я этим эгоизмом управляю. Человек во мне управляет животным, что во мне. Не очень удачно, конечно, у меня это получается. Забываю я об этом. Не очень-то я этого и хочу. Но делать нечего. В принципе, к этому у нас ведет Творец. Вот такая картина вас устраивает, когда вы, как человек, управляете двумя вожжами плюс-минусом своей кобылой, своей лошадью, своим животным, которое, в принципе, это все вот это вот мое животное. А что за человек? Это та идея во мне, когда я хочу подняться выше животного и стать подобным Творцу. Ну, дальше что?
Ну, дальше мы, может быть, послушаем вопросы вот из Пловдива.
Ну, давайте.
Здравствуйте, друзья. Вот мы видим наших друзей по всему миру. Очень много женщин собралось. И такой вопрос. Насколько важна работа женщины в методике Каббала?
Это они к 8 марта спрашивают?
Что? Наверное, да, до 8 марта мы как не будет передать. Сейчас последняя. Перед 8 марта.
Ясно, да. Нет, мы будем в следующее воскресенье, но это уже вот после 8 марта. Но еще, так сказать, насколько важна работа женщины?
В Каббале.
В Каббале. Ну, как тебе сказать? Я думаю, что мужчина, он является более, как и в нашем мире, более мобильным таким существом. Он действует, бегает, прыгает, пересекает моря, океаны и так далее. Но, в принципе, то, что он делает, как мы говорили, в домострое, в старом, он делает это ради женщины. Он делает это для того, чтобы обустроить правильно и себя, и женщину. А женщина ему помогает. Потому что без ее помощи, конечно, у него ничего не получится. Поэтому продвижение в нашем мире, в наше время, оно построено на четком взаимодействии между мужской и женской частью в каждой нашей группе. Если мы говорим о том, что вот эта идея получения от Творца его управления, его работы, она находится сейчас в процессе реализации над нами, в нас, то здесь требуется и мужская, и женская вожжа. Женская левая, допустим, мужская правая. И мы только с помощью этих двух участников рода человеческого можем себя уподобить Творцу. Так что вот перед нами там 8 марта, допустим, да, женский день, и вообще про женщин. Когда мы говорим, мы должны здесь подчеркивать, что Каббала, она дает женщине даже, я бы сказал, большую роль, чем мужчине. Мы еще будем это проходить, мы пока этого не видим, как всегда, более заметны мужчины, но на самом деле подсознательно во всем находится именно женское желание, женская сила и женское участие. Так что этот праздник международный, женский день, он действительно имеет место быть. Алма-Ата.
Астераф, меня слышно?
Да.
Насколько могут нивелироваться мужское и женское начало по мере продвижения в духовном мире? То есть могут ли они как-то немного стираться?
Нет, никакие различия между нами стираться никак не могут. Наоборот, они будут еще более и более отличаться друг от друга полярно. Но наоборот, именно насколько они будут удаляться друг от друга, в той мере мы сможем их правильно анализировать и правильно сопоставлять, включать между ними большую нагрузку. Представляете, у вас минус и плюс, а между ними моторчик. Если минус и плюс – это 5 вольт, маленький моторчик, а если минус и плюс, между ними напряжение 500 вольт, то это уже серьезный мотор. Правда? Так что мы должны понимать, что напряжение между нами будет возрастать, между мужской и женской частью человечества. Женщины будут требовать все больше и больше то, что положено им, и они будут правы. А мы будем, конечно, как дети, убегать от ответственности и будем в этом неправы. Но в итоге все равно природа заставит нас правильно использовать друг друга для того, чтобы включить между собой самую оптимальную нагрузку. Мотор. Чтобы он правильно работал на нас и вообще на всех. Так что не думайте, что мы будем двигаться к состоянию сближения между нами. Фактически мы будем двигаться к еще большему и большему расслоению, раздвоению. Сегодня мы начинаем это видеть, что женщины восстают, они требуют для себя там на работе равноправия, хотя его еще и нету, далеко до этого. И представительство, пока еще только представительство в каких-то заседаниях, там, в правительстве и так далее, скоро этого не будет. В лучшем случае половина на половину. И мы должны будем им не просто уступать, а предоставлять такую же возможность, потому что мы будем понимать, что из природы не может быть плюс без минуса и минус без плюса. И поэтому действительно мы будем все время должны будем стремиться к равновесию между мужской и женской частью. Это не только физически, там на рабочих местах, в жизни и так далее. Нет. Это вообще во всем. Вы еще увидите, как вот такие, даже в наше время уже, такие профессии, в которых никогда там женского ничего и не было. Вы увидите, как заполняются женщинами, и они требуют и вступают туда, и справляются не хуже мужчин. Это все нам нельзя оборачиваться назад. Мы должны просто понять, что такое движение. Так что будем к этому готовы. Это первое. А второе, мы должны учиться не этому главное, просто предоставлять равные возможности. Нет. Нам главное найти с точки зрения природы правильное взаимодействие, какую нагрузку между нами, какой моторчик мы можем включить, чтобы он работал правильно, чтобы я соприкасаясь с женщиной, не входил в короткое замыкание, происходил бы взрыв плюс с минусом. Это должно происходить на какой-то полезной нагрузке. Понимаете? Так вот, этому нам надо еще учиться. А как? Какая тут может быть полезная нагрузка, я вам скажу. Может быть, это слишком, но на самом деле это единственная нагрузка. Это раскрытие Творца, постижение Творца. Когда мужчина и женщина правильно между собой соприкасаются, работают, они между собой начинают постигать Творца. Между собой. Вот в этом и заключается принцип нашего развития. источник нашего развития, его причина нашего развития в таком виде, в котором мы сегодня это видим. Поэтому люди, которые понимают, ну, вы, допустим, это слышите уже, к чему нас это ведет, они должны радоваться, какими огромными шагами мы начинаем раскрывать необходимость женского участия во всех областях нашей жизни. А на самом деле это только для того, чтобы начать осваивать духовное пространство.
Так это вы сейчас сказали тайну единения мужского и женского начала, правильно?
Да.
Это вот моторчик между мужским
да.
и женским.
Да, этот моторчик, оказывается, мы строим Творца между нами. Как он создал нас сверху вниз, так мы, соединяясь между собой, строим его, находим его, определяем его между собой. Иначе мы его никак не сможем ощутить.
Очень много вопросов в этот раз. Яна с Алтайского края. Если семья — это животный уровень, то какие отношения между мужчиной и женщиной возможно выстроить?
Ну, это будет уже не другая, это уже будет другая семья. Люди будут существовать, это, конечно, еще не сегодняшний день, но люди будут существовать не ради того, чтобы заводить детей, обустроить дом, там, посадить дерево и так далее. Они будут между собой объединяться именно по духовному принципу.
Это смысл объединения будет?
Это смысл объединения мужчин и женщин. Ишвиша шхина байнаем. То есть мужчина и женщина, и Творец, явление Творца между ними. Так это сказано в Торе.
Как он проявится там? Что они должны делать для того, чтобы он проявился? Скажите.
Они должны соединяться между собой на всех уровнях объединения, физическом, внутреннем, ментальном, психологическом и так далее, так, чтобы это все было ради постижения Творца.
Из Караганды, Вячеслав, сейчас в женской половине больше мужского, а в женщинах больше женского, так кажется. Есть причина этому?
То, что
да, сейчас мужского. В мужчинах наблюдается.
Женский, больше мужского?
Ну, как вы говорили, все, к власти, к работе.
А в мужчинах
больше женского, да.
Но это сейчас еще пока. Мы же находимся в таком переходном процессе. А в итоге мы начнем понимать, каким образом нам надо действительно начать сближаться друг с другом для раскрытия Творца. Для раскрытия Творца имеется в виду, это следующий уровень нашего существования, когда мы поднимаемся выше наших тел и начинаем существовать в объеме, где ни жизнь, ни смерть наши вообще отношения не имеет. Мы начинаем существовать, что называется, в душе. Да.
Санкт-Петербург.
Питер. Не слышно. Не слышно.
Ну, тогда может быть такой вопрос Сони. Почему во многих культурах и религиях женщина стоит на нижней ступени? Унизительное отношение.
Ну, потому что все культуры и религии, они эгоистичны. И поэтому, естественно, поскольку мужчина, он эманация, подобен как бы Творцу, мужская часть, а женское творению, то поэтому женщина всегда находится на как бы на более низшем уровне. Красноярск.
Раф, а вот я, например, считаю, что у женщин в некоторых областях больше прав. Например, при зачатии ребенка только женщина становится его хозяином и может по собственному желанию сделать аборт, например, или не делать. Там мужчину даже никто не спросит про это.
Мы,
например,
мы не говорим о правах, которые природа так определила в нас. Поэтому все ваши претензии к тому, что вы не мужчина, а женщина и так далее, распоряжайтесь своим телом или нет, к этому мы отношения не имеем. Я не хочу в этом даже участвовать в этих выяснениях. Это ничего не даст. Сочи!
Мой вопрос. Если женщина не занимается кабалой, а мужчина занимается кабалой, и у них как бы разные интересы, разные цели, и возможно ли какую-то гармонию между ними создать?
На чисто житейском уровне, на бытовом уровне, если им дорога семья и дети, то, конечно, да. Но каждый должен будет при этом чем-то поступиться. Проблема в том, что мужчина, который занимается кабалой, допустим, то ему, конечно, намного сложнее поступиться и уделять внимание женщине, жене, детям. Ведь кабала занимает очень много времени, занимает мысли его, чувства, сердце. Так что это проблема. Но я думаю, что все равно, опять-таки, переходной период. Никуда мы не денемся, мы должны будем это все пройти. Это, я думаю, очень быстро перейдет в такой обычный, как сказать, расклад во всем человечестве, что люди будут понимать, что это есть люди, и что это. Все равно семья, она сегодня имеет такой расплывчатый образ, что ничего страшного нет, если муж занимается кабалой, куда-то ходит какие-то кружки, ночью встает, смотрит, или когда-то там свои уроки. Ну а что? А в других что, семьях немножко по-другому? У каждой семьи она сегодня изуродована по-своему. Тбилиси.
Приветствую. Когда муж с женой вместе начинают заниматься кабалой, что они должны учитывать? Как помочь друг другу? Чего избежать?
Ну, я не думаю, что когда они начинают заниматься кабалой, то сразу же они начинают стремиться помочь друг другу. Каждый из них переживает какие-то свои состояния. Очень-очень много времени требуется, месяцы и годы даже, пока они начнут понимать, что, возможно, какое-то их совместное изучение, совместное вложение сил духовных пройдет несколько лет, прежде чем они почувствуют, что вообще душа у них, она на них двоих одна. Это непросто. Это еще не сегодняшний день. Мы с вами находимся только в начале пути. Так что лучше всего в этом не мешать, в первую очередь. У каждого вначале свое развитие. Вот вы, женщина, понимаете, допустим, что дети в возрасте до 3 лет, они не могут играться друг с другом. Они играются только каждый с собой. В своих игрушках он сидит там, что-то перебирает, что-то делает. Вот это. А скажи ему поиграть с кем-то другим, он не понимает этого. У него еще не существует такого четкого чувства общества, кого-то другого. То же самое при изучении кабалы. Когда мы начинаем изучать кабалу, мы не чувствуем других. Мы захватываемся сами собой и все. Так что не надо в это время лезть к мужу или к жене, а пытаться дать развиться до определенного уровня взросления самостоятельно.
Москва есть.
Москва.
Уважаемый Раф, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А какое было отношение у вашего учителя Рабаша вот между отношением мужчины и женщины, можете вот что-то сказать? Именно я прочитал недавно книгу о вашем учителе, очень книга интересная, на одном дыхании читается, и вот просто интересно, обсуждали ли вы с Рабашем такие вопросы, и какое было его мнение? Спасибо.
Нет, я не могу сказать ничего про семью Рабаша. Единственное, что могу так мягко сказать, что его жена понимала, чем он занимается, с одной стороны, но с другой стороны, сама она этим не занималась. Это было другое время. Это была совершенно-совершенно другая эпоха. Вы понимаете, они родились в начале 20 века. И поэтому ничего нельзя об этом сказать. В совершенно другой эпохе, в другое время, в другом обществе. Так что это не мы, абсолютно не мы. Даже я еще не был похож на него никак.
Но вы говорите и пишете там, что связь была очень крепкая.
Но была крепкая связь между ними. Вот такая вот внутренняя связь. Она его... чувствовал он ее, чувствовал, хотя вместе они в духовном, духовном не занимались. Поэтому я вам советую, мы просто говорим о том, что будет и в ближайшем будущем, но пока это еще в будущем. Но не советую вам ни в коем случае навязывать эти состояния, взаимодействия сейчас прямо в семьях. Питер.
Тебя слышно?
Да.
Вопрос такой. Меня зовут Клара, еще раз представлюсь. Может ли свет приходить к женщине через мужчину, который женат?
Свет приходит к женщине не через мужчину, абсолютно не через какого-нибудь мужчину. Это первое. Второе. Нельзя иметь связь с женатым мужчиной. Клара.
Тогда еще раз, дорогой учитель. А если он занимается не кабалой, а свет притягивает как-то?
Такого быть не может, Клара.
Хорошо, спасибо.
Вот, понимаешь, как интересно. Женщина считает, что мужчина, даже который не занимается кабалой, но в ее глазах он что-то особенное, значит, он притягивает свет.
Ну, Клара, кстати, замечательная ученица.
Да, она замечательная ученица, мы ее ценим, но здесь она находится в некоторой ошибке.
Вот Кирилл из
Москвы... надо исправлять.
Кирилл из Москвы спрашивает конкретный вопрос по вашему примеру о лошади-вожжах. Что является левой, правой вожжой, а что хлыстом, если я хочу управлять своей лошадью эгоизмом?
Есть очень много здесь проблем, не проблем в принципе, а составляющих в повозке, в лошади, в человеке. И в вожжах. Мы это все будем с вами изучать. Это целая система, которая называется духовный парцуф. То есть вся вот эта система, повозка с лошадью, с человеком, с вожжами и все вместе, это практически аллегория души.
Елена из Одессы. Как мужчина должен поддерживать женщину в паре? Наоборот, как женщина может поддержать мужчину?
Я бы не хотел бы сейчас об этом говорить. Просто надо понимать друг друга и пытаться дать другому возможность заниматься, поддержать. Но о большем я бы не хотел, иначе они начнут друг другу все портить. Вы можете так начинать помогать друг другу, что от вашей группы ничего не останется.
Тогда
начнется мордобой. Потому что вам кажется, что это так просто. Кабала – это включает такие огромные силы между нами, что просто берегитесь. Ни в коем случае не делайте никаких резких движений.
Тогда, Алекс...
Подожди, у меня есть вопросы.
А, есть?
Да. Ростов-на-Дону.
О, отлично.
Здравствуйте. Ну вот в продолжении вопроса, если мужчина занимается в кабале, и жена ему не препятствует, ну, явно мужчина добытчик света. А вот если женщина занимается кабалой, а муж не препятствует, если он вначале был, ну, совершенно против, но проходит время, и вдруг он меняется, она также как-то влияет? Вот,
женщина влияет, но... Женщина влияет на мужчину намного больше, чем мужчина на женщину. Мы же знаем. Если жена начинает заниматься кабалой, муж придет обязательно за ней. Если муж занимается кабалой, жена за ним не обязательно придет. Это нам понятно. Это видно везде. Кстати говоря, во всех странах, во всех народах везде одно и то же. Везде одно и то же. Вот. Так что в конечном итоге мужчина слушается женщину. Как бы ни хотели мы... Мы только пытаемся там, еще и женский день даже навязали. Мужского дня нет, а вот женский есть. То есть женщина все время кажется, что мало ей внимания уделяет, и надо еще, и еще, и еще. Ну, так вот, когда женщина занимается кабалой, она может всю семью привести в правильное направление. А мужчина, если занимается кабалой, он должен урывками где-то там как бы воровать это время у семьи и...
Перебежками.
Да, и такими мелкими перебежками заниматься своим любимым делом. Так что, женщины, я вас прошу тут обратить внимание, чтобы у мужчин была возможность правильно заниматься.
Спасибо.
Москва.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Существует ли астрология Каббалы? И если существует...
Нету, не надо даже спрашивать больше. Никакой астрологии и Каббалы не существует. Существует только Каббала.
Спасибо.
Никаких гаданий по звездам нет в Каббале. В других где-то есть. Не пытайтесь к Каббале привязать ничего, хотя вы найдете литературу всякую, полно дряни.
Красные нитки, святая вода, карты Таро, мистика, вот медитация.
Да.
Все это...
Ничего этого нет. Духовное – это то, что внутри человека развивается только лишь без всяких связей с атрибутами нашего мира. То есть ни со звездами, ни с тем, что вокруг меня. Только то, что во мне. Ну, что нам для...
Ну, еще несколько вопросов, да. Дмитрий из Парижа. Зная, насколько огромен мужской эгоизм и насколько он закостенел в процессе эволюции, вопрос, спасут ли женщины мир?
Женщины спасут мир. Да, если они захотят, мужчины прогнутся под этим везде и всегда.
Это перед 8 марта актуально, кстати, заявление.
Нет, не только 8 марта. Я, что интересно, если я нахожусь в каких-то особых общинах, народах, государствах в мире, я всегда спрашиваю, как у вас вообще дома, кто управляет? Мужской голос такой, я хозяин, или женский?
Я помню, в Чили даже спросили.
В Чили, да, да, ты вон сейчас спросил. Вот. Это самое. Так мужчина говорит, ну, конечно, я. И помнишь, как его жена так...
Что?
На нас посмотрела, чтобы стало ясно.
И он сразу так притих, прижух.
Да, да, да. То есть везде, везде. Это во всех культурах. Это не имеет значения. Это исходит из духовного корня. Из духовного корня. Так что мы поздравляем наших женщин еще раз с 8 марта. Чтобы у вас было весь год такое 8 марта. Каждый день... Цветы, поцелуи и обожание. И чтобы вы давали мужчинам правильное направление в жизни. Потому что они могут убегать куда угодно. А вы, как мать, должны ими немножко управлять по дороге к Творцу. Так что это очень... мужчинам это необходимо. Если бы не женщины, мужчины бы сделали бы из этого мира... сплошной, как сказать...
Котлету.
Сплошную песочницу. Там, или чего-то там, ну, туристские всякие маршруты, или чего-то, гонки, футболы, все что угодно, кроме нормальной с жизни, с развитием, с правильным и так далее. Это действительно так. Так что женская часть, а в Каббале особенно, поэтому в течение последних лет 100 лет, мы видим, насколько женщина рванулась вперед, насколько она стала самостоятельной, насколько она стала сильной, насколько она прорвалась во все органы власти и так далее. Это именно потому, что мы идем к исправлению мира, в котором сила женская, свойства ее, преданность и так далее, они необходимы для достижения этой высшей цели. Так что мужчины, служите женщинам. И вообще в каждой группе попытайтесь поднять силу женской группы. Насколько возможно, конечно. Мы все-таки находимся сейчас еще в развитии. Но, в общем, надо их выдвигать, продвигать и пытаться использовать их постоянство в том, чтобы группа была более стабильной.
Несколько объявлений. Москва. Продолжается набор группы на курс «Основы Каббалы». И первые 2 занятия пройдут 4 и 7 марта. Начался новый курс на регистрация на «Основы Каббалы» на нашем сайте Каб Академи. Он открывается раз в полгода. Не пропустите. Очень большой и серьезный курс обучения. И все комментарии, все объявления можно будет увидеть под этим видео и здесь же обсудить. Можно будет поговорить друг с другом. На неделю, может быть, дадите какое-то задание, пожелание.
У нас не неделя, у нас есть 4 дня до 8 марта. Так, значит, мы должны подготовиться к этому и поздравить часть нашей женской группы, в каждой группе и вообще в мировом кли, чтобы женщины, которые с нами занимаются, наши верные помощницы в пути, чтобы они почувствовали, что мы им очень благодарны за их участие вместе с нами. И мы обязательно все вместе достигнем нашей общей цели при взаимной поддержке друг другу. Удачи вам, здоровья, счастья и вообще, чтобы вы были самыми-самыми успешными. Я очень вам этого желаю. До свидания.